Дорогие братья и сестры, вас рад сегодня всех снова видеть и приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте скажем слава Ему за все. Вы знаете, ваша церковь подарила мне радость одной встречи. Я встретил в ней своего давнего знакомого, с которым мы вместе были членами церкви когда-то в Израиле, где я жил несколько лет. Я благодарен Господу за это и хотел бы сегодня в своей проповеди коснуться очень такой израильской темы, еврейской темы. Вы знаете, в свое время, когда Господь уже нарек Авраама своим другом, когда ему явлены были все обетования и заветы Божьи, произошел один случай, когда пришел Господь к Аврааму, мы знаем эту историю, и в 18 главе с 23 стиха Бытия сказаны такие слова. «И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем?» И мы все помним эту историю, как Авраам медленно снижал планку количества этих людей, и остановился на 10. И в конце Господь сказал, не истреблю ради 10. Мы видим, что Авраам, праотец всех евреев, он не имел ненависти к людям. Он имел к ним только кротость и любовь. И поэтому он с такой любовью и милостью разговаривал с Богом и уговаривал его пощадить это место, если хотя бы 10 праведников в нем найдется. Слава Господу за это, что Он являл собой такой образец и пример. И впоследствии Господь произвел от Него великий народ, многочисленный. Этот народ был в рабстве в Египте, был Божьей милостью выведен оттуда через его раба Моисея. Ему был дан закон. Закон, казалось бы, был хорош. Но мы знаем, что Дух животворит, а буква убивает. И мы знаем о том, что народ израильский постепенно стал погружаться в некую самоправедность. Они не думали уже о том, что когда-то Господь сказал, что в Авраамовом семени благословятся все народы. Не только израильский народ, но все народы. Они привыкли думать о себе, как о неком особом народе, о богоизбранном народе, у которого прямое общение с Богом. И, к сожалению, на этом пути они стали испытывать проблемы. Мы знаем, что какие преследовали трудности Божий народ, какие были проблемы на его пути, как Господь зачастую отклонялся от них и дозволял им проходить через такие испытания, но которые тяжело даже сегодня было бы очень нам вынести. Но тем не менее их сердце почему-то было ожесточено. Если мы откроем с вами книгу пророка Ионы, то мы читаем там такое место. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофеину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Они действительно творили зло, большое зло. Мы не знаем, в чем это проявлялось, может быть, это было какое-то распутство, может быть, они плохо обращались друг с другом, может быть, это что-то было, то, что было Богу неугодно и весьма неугодно. Но, тем не менее, здесь Господь уже проявляет свою милость. Он не хочет просто погубить этот город, истребить его. Он хочет ему дать некий шанс. И он для этой цели призывает на служение еврея, Иону, пророка. И, казалось бы, он должен был встать и быстро-быстро пойти в этот город, благовествовать славу Божию. Но мы знаем, что «и встал Иона», это третий стих первой главы, «чтобы бежать от Фарсис от лица Господней, пришел в Иопию и нашел корабль». Он надеялся от этой миссии ускользнуть. Он не хотел ее. Потому что, к сожалению, его сердце, как обычного еврея, было уже твердо озлоблено против других народов. Это были язычники для него. Это были люди, как мы сегодня бы сказали, второго сорта для Ионы. Он не испытывал к ним жалости, он не хотел их спасения, он не желал этого, он хотел убежать от лица Господня. Странное желание, при том, что он был Божий пророк, и он должен был прекрасно понимать, что от лица Господня он не скроется нигде. Тем не менее, он поступил так, как поступил. И мы знаем, как Господь тяжелым путем заставил его исполнить эту волю. Уже не добровольно, но через такое заставление. И он пошел и ходил по всей Ниневии и говорил, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И мы знаем, какое это произвело великое действие в сердцах всего ниневийского народа, этого огромного города, что дошло даже до царя. И мы читаем в 3 главе 6 стиха, это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скоты, крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Казалось бы, Иона должен был возрадоваться. То, ради чего Бог его послал в этот город, было исполнено и принесло обильный, как бы мы сказали сегодня, плод. Все эти 120 тысяч крепко обратились к Богу, вопияли к Нему, взяли, как мы сказали бы сегодня, такой большой пост. И даже не только люди, но даже скот было сказано, чтобы и скот не ел, не пил. Настолько велико люди эти хотели, чтобы Господь услышал их, увидел, насколько они обратились. Но что происходит с Ионой, с сыном Авраама, который когда-то ходатайствовал перед Господом за Содом и Гоморру? Мы читаем в 4 главе, первый стих, Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь, «Неужели это огорчило тебя так сильно?» Но Иона не стал даже ничего говорить перед Богом. Так велико было и зло, кипевшее в его сердце, раздражение, гнев. Самое страшное, что он догадывался о милости Божией, догадывался, что не просто так Бог посылает его туда, что, возможно, эти люди обратятся от своих злых дел. Но настолько была в его сердце нелюбовь к иноплеменникам, что это было сильнее, чем радость от того, что Господь сотворил. И Господь на примере маленького растения показал ему всю свою великую любовь и мудрость. Все то, что ему дорога каждая душа на этой земле, а не только богоизбранного народа, который произошел от чресел Авраамовых. И, к сожалению, если мы посмотрим на историю израильского народа, это закоснение сердец, это одевание их в эту броню богоизбранности и самоправедности привело к тому, что когда пришел Христос, они не узнали Его. Они не могли поверить. Они даже в общении с Ним не понимали глубины и мудрости Его слов, которые Он изрек. Если мы откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу, и прочитаем золотой стих, как мы говорим в Библии, 16-й, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это слово «всякий» они понимали только в одном ключе. Они понимали это как только для богоизбранного народа, для правильных евреев. Хотя в то время они уже давно уже не были такими правильными. Они очень сильно вели неверный образ жизни, потому что и фарисейская партия, и судукейская партия, и законники привели народ к тому, что очень много они творили уже не по воле Божьей. И Христос очень сильно и много осуждал и книжников, и фарисеев за их дела, что они извратили закон, что они своими толкованиями и преданиями извратили его суть и порой подменили на 180 градусов смысл тех или иных заповедей. И эти сердца не приняли Христа. И более того, мы знаем, когда они устами язычника, Бог обратился к ним и сказал, кого отпустить вам? Они кричали, отпусти нам Варавву, человеку-убийцу. А начальника всей жизни они призвали распять. И вы знаете, потом был еще один сын Авраама, далекий потомок. Это был, как он про себя говорил потом, фарисей из фарисеев. Это был апостол Павел. Это был человек, которого ревность о Боге, ложно им понимаемая опять-таки, была такова, что он почел для себя смыслом жизни находить и убивать всех тех, кто, по его мнению, отступил от правильной веры, в его фарисейском понимании, волочь их в тюрьмы, убивать, только потому, что они в его понимании неверно хотели служить Богу, ложно. Но в сердце этого человека было нечто, что сердцевидец Господь увидел. И мы читаем, что с ним произошло. Мы читаем в 9 главе Деяний апостолов, 3 стих. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Обратите внимание, какая уже разница с Ионой. Иона просто убежал от слов Господних. Но в сердце Павла было нечто, что он всем нутром, всей своей сущностью понял, это живой Бог. И он пришел в страх и ужас, трепет и ужас. И он сразу спрашивает, что повелишь мне делать? И мы знаем, Господь сказал ему пойти в такое-то место. И мы знаем, что потом он Анании, которого он призвал прийти к нему и возложить на него руки, он говорит, это 15 стих той же главы, «Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями, и сынами Израилевыми». И здесь уже Господь четко и ясно говорит, что этот человек нужен будет ему для труда, чтобы возвестить слово спасения для всего мира. Потому что, несмотря на то, что Христос перед Вознесением Своим сказал, что Евангелие должно быть проповедовано всей твари и даже до края земли, тем не менее ученики Его – это те же сыны Авраама, это те же воспитанные в фарисейском учении от детства люди, они не поняли Его слов до конца. Они не восприняли их так, как верный призыв нести Евангелие всей земле, всем народам. Даже когда Дух Пятидесятницы, Дух Святой уже сошел на них, и они исполнились им, и они уже говорили на всех языках, которыми Дух повелевал им провещевать, они не понимали смысла до конца, для чего это было сделано Господом. И даже когда обратился первый из язычников, Корнилий, и мы знаем, что на них сошел Дух Святой, они еще изумлялись, они не понимали до конца, почему, зачем, для чего. И только Павлу, который про себя говорит, фарисей из фарисеев, была в полной силе явлена эта истина. И как он доселе гнал за имя Христа с такой же горячностью и силой, он стал проповедовать имя Христова по всей земле, для всех народов, всего себя отдавая этому служению без остатка. Насколько в сильной полноте открылась ему истина Господня, что Христос одинаков для всех, и для еленов, и для иудеев. Да, с иудеями у Бога особое отношение, но это лишь особое отношение. Оно не влияет на спасение. Потому что спасение через распятого Христа ныне имеем все мы. И мы должны все любить друг друга, относиться так друг к другу, как к самому себе, потому что самих себя мы любим. И также мы должны относиться к каждому ближнему, не смотреть на его национальность, не смотреть на его какие-то особенности. Мы должны всех принимать, как принимает нас сегодня Христос. И тогда мы будем ему, его верным письмом, когда мы всех будем принимать, растворять в себе без остатка, и когда мы будем нести слово спасения для всех людей. И для этого не нужно обязательно ехать в Мексику, в Индию, в Африку, в Антарктиду. Для этого достаточно просто сегодня жить, как написано в Писании, по Божьему Слову, и стать письмом Христовым, читаемым и узнаваемым всеми человеками. И поверьте, это будет труд и миссия не меньше, чем поехать в Индию или в Африку к людоедам. Это будет такой же наш труд, такое же наше миссионерство, такое же благословенное перед Господом хождение, как это делал когда-то Павел. И давайте мы сегодня склоним наши колени и попросим Господа, чтобы Он нам даровал сегодня эту возможность стать Его письмом, чтобы мы сегодня всех научились принимать, всех научились растворять, и плохих, и хороших, чтобы мы перед Богом могли встать на колени, на молитву с чистым сердцем. Давайте будем об этом просить нашего Господа. Пусть Бог нас благословит. Аминь.